Шалом! Сегодня мы завершаем изучение недельного раздела Торы Брешит, первый недельный раздел Торы. На предыдущем уроке мы внимательно изучали развитие потомков первой человеческой цивилизации, потомки первого человека, Адама, и выяснили, что человечество развивалось по двум ветвям, которые до некоторого времени развивались совершенно изолированно друг от друга. Это цивилизация сынов Каина и вторая линия человечества – сыны Шета. Вот что говорит текст об этой второй линии потомков Адама. Читаю текст. «Вот родословие потомков Адама. В день сотворения Богом человека, по подобию Бога он создал его. Он сотворил их мужчиной и женщиной, благословил их и дал им имя Адам в день сотворения». Уже много раз говорилось и подчеркивалось, что имя Адам – это не имя мужской половины человека, а это имя их обоих. Он сотворил их мужчиной и женщиной, благословил их и дал им имя Адам. То есть человек – это именно мужчина и женщина вместе, а каждый из них сам по себе – это только половинка человека. «И прожил Адам 130 лет, и у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его имя Шет. И жил Адам после рождения Шета 800 лет, и породил он сыновей и дочерей, а всех дней жизни Адама было 930 лет, и он умер». Итак, через 130 лет после рождения Каина у Адама рождается еще один сын – Шет. Рамбан обращает внимание, как и любой другой человек, который изучает Тору, на то, что первые поколения жили очень длинную жизнь – больше 900 лет. Очень далеко от современной продолжительности жизни. Чем это вызвано, как это можно объяснить, и что приводит в дальнейшем к тому, что продолжительность жизни человека сокращается. Посмотрим, что пишет Рамбан. «А всех дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Причина его долголетия была в том, что первый человек был созданием рук Всевышнего, и он был пределом совершенства. И даже после того, как он был приговорен к смерти, а это произошло в результате его греха, греха дерева познания, его природа позволяла ему достигнуть максимального долголетия. Но когда на землю пришел потоп, среда обитания подверглась порче, и срок жизни человека начал уменьшаться. Таким образом, оказалось, что первая экологическая катастрофа в истории земного шара – это потоп. Об этом будем говорить более подробно. Что же там произошло и что вызвало эту экологическую катастрофу. Понятно, что с точки зрения управления миром Всевышний наказал человечество. Но каким образом это происходило физически, вот тот самый образ действия Всевышнего, он и вызвал изменение внешней среды, а оно и привело к сокращению срока жизни людей. Но до потопа продолжительность жизни сопоставима вполне с жизнью Адама. Более того, некоторые превосходили его своим долголетием. Метушелах, который жил 969 лет, Адам-то всего 930 лет, а Метушелах жил 969. И Шем, который родился после потопа, он прожил 600 лет. То есть уже, мы видим, сокращается довольно здорово, на треть. Но все-таки это еще продолжительность жизни очень-очень серьезная, 600 лет. А у его сыновей, которые родились после потопа, уже совсем в новых условиях, срок жизни сократился до 400 лет. В поколении рассеяния, поколение строителей Вавилонской башни, еще более сократилось. Пелег, в жизни которого произошло это рассеяние, он прожил только половину их срока, 200 лет. Ну а затем срок жизни людей еще более сокращается во времена працев, он становится меньше 200 лет. Да и тогда, говорит Рамбан, скорее всего, это именно працы жили так долго, по 180-100. 170 лет, Ведь мы видим, что когда наш пратец Яков приходит к фараону, фараон, посмотрев на него, спрашивает, такой старый человек, сколько тебе лет? И Яков говорит, что мне сегодня 130 лет, то фараон поражается его долголетию. Значит, в те времена это не был привычный возраст, 130 лет, это уже воспринималось как действительно серьезное долголетие. Стало быть, уже к тому времени, к времени наших працев, приблизительно 2000 лет после створения мира, продолжительность жизни пришла в соответствие с нашей продолжительностью жизни, которую еще сказал царь Давид, что жизнь человека в среднем 70 лет, а если он здоровый, 80 лет. Это биологическая правда, которая не изменилась с тех времен и до наших дней. Посмотрим следующий отрывок. Как Тора рассказывает о потомках Шета. Так, Шет жил 105 лет и родил Иноша. После рождения Иноша Шет прожил 800 лет и родил сыновей и дочерей. И всех дней жизни Шета было 912 лет, и он умер. Энош жил 90 лет, родил Кейнана. Кейнан жил 70 лет, родил Меалалеля. Меалалель жил 600 лет, родил Ереда. Ну, как метрическая запись, кто кого родил, генеалогия полностью здесь приводится, но событий жизни практически нет. Итак, Еред жил 162 года и родил Ханоха, а вот здесь Тора немножко изменяет привычный стиль. После рождения Ханоха Еред прожил 800 лет и родил сыновей и дочерей. Это да, а вот Ханох жил 65 лет и родил Метушелаха. И ходил Ханох с Богом по рождению Метушелаха 300 лет и родил сыновей и дочерей. А всех дней жизни Ханоха 365 лет. Ханох ходил перед Богом, и его не стало, ибо Бог взял его. Что здесь отличается от всех остальных? Во-первых, здесь сказано хотя бы немножко, хоть какая-то характеристика этого человека, что вот Ханох ходил с Богом. Тоже не, совсем непонятно, что значит он ходил с Богом. Но это, скорее всего, большинство комментаторов объясняет, что имеется в виду, что был человеком праведным. И в дальнейшем Ханох ходил перед Богом, и его не стало, ибо Бог взял его. В отношении всех остальных написано, жил столько-то лет и умер. А здесь не сказано, что он умер, а Бог взял его. Как мы это понимаем? Посмотрим Раши. И ходил Ханох, что означает ходил Ханох? Он был праведник, но неустойчивым. И легко мог измениться и склониться ко злу. Так что Всевышний, на всякий случай, поспешил убрать его и умертвил раньше срока. Вот поэтому Писание изменяет стандартную форму изложения. Вместо обычного «и умер» о нем сказано «и нет его». То есть нет его в мире, чтобы прожить отведенные ему годы. Вот так дается вся эта генеалогия. После Ханоха упоминаются еще двое. Сын Ханоха Метушелах, который прожил 969 лет, и у него рождается сын Лемех. То, что обращает внимание Рав Ирш, и на самом деле мы сами должны были обратить внимание, это то, что имена потомков Шета очень напоминают имена потомков Каина. Это не совсем те же имена. Иногда имена повторяются, ну, как хотя бы Лемех. Цепочка поколений потомков Шета заканчивается Лемехом. И цепочка поколений потомков Каина тоже заканчивается Лемехом и его семейкой. Лемех там, Лемех здесь. Кстати, по мнению, которое приводил Рамбан, эти два Лемеха были мехутоним, то есть их дети поженились, а именно дочка Каинова Лемеха, Наама, вышла замуж за сына Шетова Лемеха, которого звали Ноах. Ну, о Ноахе мы еще поговорим в дальнейшем. Пока что посмотрим, что пишет Рав Ирш о вот этой самой цепочке поколений. Напомним только одно. Когда Рав Ирш пояснял цепочку поколений Каина, то, заметив, что Тора перечисляет только имена людей и совершенно ничего не говорит о том, что происходит в этих поколениях, вывод, который делает из этого Равир, следующий. Стало быть, все, что нам необходимо знать о событиях или изменениях, происшедших в этих поколениях, заложено в именах тех людей, которые Тора перечисляет. Очевидно, с тем же самым подходом он будет объяснять цепочку вторую, цепочку сыновей Шета. Вот посмотрим, что он пишет. Здесь перечисляется цепочка поколений до Лемеха. Подобно тому, как перечисляются потомки Каина. Хотя каждое имя имеет смысл, так же, как мы объясняли и потомков Каина. Это не означает, что родители, давая детям имена, неизменно оказывались пророками, или что обладатели имен всегда вели себя в строгом соответствии с их значением. Пример. Энош. Имя Энош. Это сын Шета. С него и начинается цепочка потомков Шета. Происхождение и понимание этого слова от слова «ануш», что означает «безнадежный». Так в современном иврите, например, когда говорят о безнадежно больном, говорят «холе ануш». Значит ли это, что этот человек был таким уж совсем действительно безнадегой? Да нет. Вовсе нет. Хотя, конечно, в его поколении произошли очень неприятные изменения, а именно в мире впервые появилось идолопоклонство, язычество. Но вместе с тем, сам он вовсе не был таким. Он был достаточно приличным человеком. Хотя, по мнению Рамбама, в конце жизни он стал участвовать в языческих культах тоже. Так или иначе, безнадежным он, безусловно, не был. И поэтому, пишет Рав Ирш, его отец мог назвать так сына в соответствии с характером поколения, в котором тот родился. То есть сын-то был вовсе не безнадежным, но поколение внушало просто отчаяние. Но то, что поражает, так это подобие некоторых имен в двух столь различных родословных. Две ветви человечества развиваются параллельно и не связаны друг с другом, но имена их просто перекликаются. Смотрите, Каин и среди потомков Шета Кейнан. Это не совсем Каин, но уж очень похоже на Каина. Ирад и Еред. Оба происходят от слова «ярад», что означает «опускаться». Ханох и Ханох. Здесь имя то же самое появляется. Сын Каина – Ханох. И Ханох, о котором мы говорили, тот самый праведник, которого Всевышний забрал раньше времени среди потомков Шета. Михияэль и Махалалель. Здесь, конечно, подобие только по звучанию, потому что значение имен прямо противоположное. Михияэль – это человек, у которого память о Боге стерта из его сознания. Михалалель – это человек, который Бога прославляет. Правда, больше того, больше, чем прославлять Бога, он не способен. То есть он такой религиозный, мы бы сегодня сказали. Это не значит, что человек праведный по своему образу жизни, но, по крайней мере, религиозный. Метушаэль дальше и Метушелах. Опять же, созвучные имена. И в конце обе цепочки кончаются лемехами. Лемех там и лемех здесь. Лемех Каинович и лемех Шетович. Примечательно также, что в линии кнаанитов, каинитов, каждое следующее поколение – это ступень моральной деградации. Об этом мы очень подробно говорили на предыдущем уроке. Каин, Ханох, Ирад, Михуяэль, Метушаэль и так вплоть до Лемеха. И все это Лемех, который в своих этих поэтических речах, который признал, что несмотря на все развитие этой каиновой цивилизации, все эти поколения оказались в конечном счете совершенно никчемными. Лемех, который убил и своего прапрадеда Каина, и своего сына по ошибке, но все-таки убил, и своего сына Туваль Каина, уничтожает свое прошлое, у него нет будущего, да и в современной жизни у него ничего нет. То есть это постоянное движение вниз, 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 вниз и вниз. Деградация, не останавливающаяся. В свою очередь, линия Шета, она уже не так выглядит. Она сильно колеблется от лучшего к худшему и обратно. Мы уже это заметили на примере Ханоха. Ханох был праведным человеком. О нем сказано, что он ходил с Богом, но при всем при том он был настолько неустойчивый, что на всякий случай Всевышний забрал его раньше времени. И вот эта неустойчивость, она характеризует всю линию развития сынов Шета. Энош, за ним Кейнан, соотносится с Каин. А вот в чем разница между Каин и Кейнан? С точки зрения правописания, написания этих имен, Кейнан отличается от Каина всего одной буквой. Кув юд нун в случае Каина, и нун в конце удваивается, из этого получается Кейнан. А по правилам языка Торы, по правилам святого языка, удвоение согласной в конце слова означает уменьшительный суффикс. Так, например, в современном ивритском сленге есть вещи, которые мы называем маленькими, катан, а есть вещи еще более маленькими, малюсенькими, ктантан, говорят в таком случае. Стало быть, Каин, он, в общем-то, тот же Каин, только маленький. Он каинчик, маленький такой злодейчик. Небольшой злодей Каин, братоубийца, а маленький злодейчик Кейнан. Но, в общем-то, это поколение, безусловно, отпавших от Бога. Здесь идет вниз. А сразу у Кейнана, сын его, Мегалалель, тот самый прославляющий Бога. Мы бы сказали, что это уже Бальчува, он уже религиозный. Начинается какой-то подъем, невысокий, то есть больше, чем Бога прославлять, он не особо чем отличался. Но все-таки подъем к Богу. А за ним сразу Ерет, буквально вниз, сходящий вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ханох, воспитанный действительно человек, праведный, а после него Лемех, снова вниз. Вот так выглядит все потомство Шета. Совсем иная картина, чем у потомков Каина. Нет такого постоянного движения вниз-вниз, нет постоянной деградации, а есть попытки вылезать, выходить с лестницы, которая ведет вниз, и пытаться идти вверх по той самой лестнице, которая все-таки ведет вниз. Смотрим еще один отрывок. «И прожил Лемех 182 года и родил сына. Он назвал его Ноах, сказав: этот утешит нас в наших трудах и заботах на земле, проклятой Богом. И прожил Лемех после рождения Ноаха 595 лет, родил сыновей и дочерей, а всех дней Лемеха было 777 лет, и он умер. И было Ноаху 500 лет, и он родил Шема, Хама и Ефета». Вот появляется на свет знаменитое семейство Ноаха, с которым связано повествование о всемирном потопе, что обращает, на что следует обратить внимание, точнее. Назвал его отец Лемех Ноах. И объясняется это имя «Зе и Нахамейну». Вот он, этот человек, сумеет нас утешить. Раши, правда, объясняет, что не имеется здесь в виду утешить, потому что тогда бы его нужно было бы назвать Менахем, а его назвали Ноах. И поэтому Раши переводит и Нахамейну по-другому, не будем сейчас разбираться, у нас нет ивритского текста перед глазами, чтобы копать в этом. Да и урок не предназначен для аудитории, которая хорошо разбирается в оригинале. А зададим вопрос, чем Ноах мог, какое утешение Ноах мог принести, причем не просто принести своим родителям, а здесь говорится точно, он принесет это утешение, это утешит нас в наших трудах и заботах на земле, которую проклял Бог. Напомним, что земля была проклята в результате греха Каина, в результате братоубийства. И проклятие это, среди прочего, выражалось в том, что человек сеял, скажем, пшеницу, и вовсе был не уверен, что вырастет у него на поле пшеница. И можно было ждать совершенно любых совершенно удивительных результатов. Могла вырасти вместо пшеницы, мог вырасти овес, а могли вырасти колючки и чертополохи. Проклятие было совершенно очевидное. Раши поэтому объясняет утешение, которое мог принести Ноах, вот как. Я зачитываю текст Раши. Этот утешит нас, пока Ноах не появился на свет, у человечества не было плуга, а он его изобрел. Земля же, если ее засевали пшеницей, порождала лишь колючки да сорняки из-за проклятия, которого вызванного грехом первого человека. Но в дни Ноаха она успокоилась. Да. Раши еще поправляет здесь, что проклятие земли, оно не от Каина, оно еще раньше. Проклятие Каина только усугубило то проклятие, которое было еще со времен Адама, самого первого человека. Он тоже был проклят в результате греха дерева познания, а проклятие после братоубийства, после того, как Каин убил Эвеля, и земля приняла кровь убитого Эвеля, это проклятие только усилилось. Итак, Ноах, с Ноахом пришло утешение. И Раши указывает два пункта. Ну, во-первых, прекратился этот сушеннейший балаган, когда человек засевал поле и не знал, что на нем вырастет. Теперь можно быть спокойным. Засеял пшеницу, вырастет пшеница. Сколько и как, другой разговор, но вырастет пшеница. Засеял овес, вырастет овес. Но есть здесь еще второй момент. Ноах изобрел плуг. Конечно, это колоссальный шаг вперед и увеличение производительности земледельческого труда во много-много раз. Интересно, мы уже обратили внимание. Ноах был человеком, на котором мы видим, что две цепочки человечества, которые до сих пор, две ветви различные человечества, которые до сих пор развивались параллельно, но совершенно отдельно друг от друга, вот здесь началось их сближение. А именно, Ноах, будучи потомком Шета, женился на женщине, которая была из потомков Каина. Отец Ноаха был Лемех, и тесть его тоже был Лемех. Ну, интересно, что у того самого Лемеха, у тестя Ноаха, у него был еще сын, который тоже был изобретатель. Его звали Туваль Каин. И о нем Тора рассказывала, что он точил и шлифовал всякие орудия из бронзы и железа. И когда, Раши спрашивает о происхождении его имени, Туваль Каин буквально означает улучшенный вариант Каина. В чем же было здесь улучшение Каина, поясняет Раши, Каин был самым первым убийцей и достаточно примитивным убийцей. Ничего, кроме его двух рук, у него не было. А вот Туваль Каин, который ввел в употребление, он занимался металлообработкой, и ввел в употребление металлические орудия труда, он очень быстро улучшил и усовершенствовал ремесло Каина. А именно, дав орудие убийства людям. То есть изобретение металлообработки тут же позволило уже создавать мечи, копья, металлические наконечники стрел, которые до сих пор были только костяные. И теперь уже человек был способен убивать себе подобных куда более быстро, куда более аккуратно, куда более чисто и с наименьшими затратами. Итак, два изобретателя оказываются на двух концах двух человеческих ветвей. Изобретатель Ноах, он изобрел плуг, и изобретатель Туваль Каин, который изобрел бронзовое и железное оружие. Вторая деталь, которая вызывает удивление по отношению к Ноаху, это то, что о нем сказано, что он родил детей, когда ему было 500 лет. А как говорит Тора, читаю, и было Ноаху 500 лет, и он родил Шема, Хама и Ефета, тех самых отцов современного человечества, отцов трех человеческих рас, рас семитской, хамитской и ефетской. Но почему они стали рождаться уже, когда Ноах был уже в таком, можно сказать, преклонном возрасте? Ведь все предыдущие поколения рожали уже в 100 лет. Конечно, тогда жизнь была длинной, и тогда юноша столетний, это был еще молодой человек, но, по крайней мере, это было нормальное время, как и у нас сегодня люди, у людей рождаются дети в возрасте после 22-23 лет. Почему же Ноах родил детей в столь преклонном возрасте? Поясняет Раши, читаю его объяснение, сказал Раби Юдан, по какой причине все предшествующие поколения порождали детей примерно в столетнем возрасте, а этот в 500-летнем. Сказал Всевышний, если дети Ноаха будут грешны, то погибну в водах потопа. Ноах, вся его жизнь связана с потопом. И еще до того, как потоп совершился, уже приближающийся потоп берется в расчет. Если дети его будут грешниками, то они вместе со всеми остальными грешниками погибнут в водах потопа. И понятно, что это будет трагедией для Ноаха. Нет ничего хуже, чем пережить смерть собственных детей. И если же они будут праведными, вторая возможность, то он должен будет строить много ковчегов, чтобы спасти их. И это означает утруждать его. Поэтому Всевышний сделал его неспособным к деторождению, и тот не мог произвести потомство до тех пор, пока ему не исполнилось 500 лет от роду. И тогда, поскольку потоп случится, когда Ноаху будет 600 лет, стало быть, даже старший его сын Ефет еще не подлежал наказанию до потопа. Что Раши здесь имеет в виду? То есть его дети будут неправедниками и негрешниками, потому что они будут еще в определенном роде несовершеннолетними. В наше время, как говорит Талмуд, Бог не наказывает человека, даже согрешившего, даже сделавшего серьезный проступок. Наказание свыше не приходит, если этому человеку меньше 20 лет. Что касается человеческого суда, то здесь можно судить человека за преступление в возрасте, начиная с 13 лет. То есть совершеннолетие первое его по отношению к человеческому суду начинается с 13 лет. Но перед Божьим судом человек чист до 20 лет. А в возрасте, а что было тогда, во времена допотопные, тогда люди жили по 700, 800, 900 лет, и тогда вот таким совершеннолетием было 100 лет. И поскольку даже старшему сыну, обратим внимание, Раши говорит, старший сын Ноаха, Ефет, это вовсе неоднозначно, но, по крайней мере, так Раши объясняет текст, старший сын Ноаха Ефета, было ему меньше 100 лет, стало быть, он еще был не грешник, не праведник, он еще был несовершеннолетний. Поэтому нет проблемы, нет опасения того, что он будет грешником, и Ноаху придется оплакивать гибель своих сыновей. И нет проблемы, Ноаху не нужно строить целую флотилию ковчегов, вполне хватает ему одного ковчега, в нем помещаются семейство Ноаха, его трех сыновей с женами, ну и, как известно, дальше всякой твари попали. Читаем следующий отрывок Торы. И было. Вот здесь уже мы подходим к потопу, точнее, к его причинам. И было, когда люди начали размножаться на земле. И у них родились дочери, сыны Божьи увидели, что человеческие дочери красивы, и стали брать их себе в жены, каждый по своему выбору. И сказал Бог, не вечно будет дух мой судить человека, потому что он еще и плоть. И будут дни его жизни 120 лет. В те дни, а также после того, как сыны Божьи входили к человеческим дочерям, и те рожали детей, были на земле исполины, это были богатыри, мужи именитые из древних времен. Как можно понять, что написано здесь? Как можно этот отрывок понять? Люди начали размножаться на земле, хорошо. У них родились дочери, тоже понятно. Сыны Божьи увидели, кто такие сыны Божьи. И увидели, что человеческие дочери красивые, и стали брать их себе в жены. Каждый по своему выбору. И вот именно это приводит к решению о потопе. Не вечно будет дух мой судить человека, потому что он еще и плоть. А что, а когда человека создавали, неизвестно было, что он еще и плоть, что у него есть не только душа, но и тело. И будут дни его жизни 120 лет. Как все это понять? Раши понимает, что вот эти слова «сыны Божьи», в оригинале это «бней ха-элюхим», это слово, оно двояко может быть понято. С одной стороны, «элюхим» – это одно из имен Бога, но это именно то имя, которое происходит от его значения – это силы. Оно, кстати, во множественном числе «элюхим», что означает «средоточие всех сил». Тот, кто представляет собой средоточие всех сил, то есть любая сила, которая действует в этом мире, происходит от него. Он дает силу тому, у кого эта сила есть, и нет ни одной самостоятельной, автономной силы в мире. Поэтому тем же самым словом обозначаются люди, обладающие силой. Как мы говорим сегодня, сильные мира сего. Кто такие сильные мира всего? Ну, те, которые обладают властью, административной властью, судебной властью и так далее. И именно так поясняет Раши. Сыны сильных, имеется в виду сильных мира сего, то есть сыны вельмож и судей. А вот как объясняет это понятие Рамбан. Посмотрим текст. Пишет Рамбан так. Согласно Раши, бней ха-элюхим – это сыновья, вельмож и судей. Можно так действительно перевести эти слова. И если так получается, то Писание повествует, что именно те, которые должны были следить за соблюдением порядков, открыто бесчинствовали, и некому было их остановить. Стоп, где Рамбан увидел бесчинство? А вот где. И увидели сыны Божьи, то есть сынки из хороших семей, мы бы сегодня назвали это еще золотая молодежь, дети власть имущих, дети сильных мира его. Они увидели, что человеческие дочери красивы, и стали брать их себе в жены. Каждый по своему выбору. Вот здесь, в этих словах, стали брать их себе в жены, Рамбан видит здесь бесчинство. Почему? Потому что тех красивых женщин они выбирали себе насильно. Так понимаем, брали себе, то есть не то, что человек предлагал какой-то красивой даме руку и сердце, а он брал ее насильно. И в этом стихе сказано еще каждый по своему выбору, то есть как ему нравилось. А что будет, если ему понравится та, которая уже замужем? Неважно, он ее тоже возьмет. То есть любых, кого выбирали, в том числе и замужних женщин. Отсюда и делает Рамбан вывод, выходит, что в то время вот эта самая золотая молодежь, дети вельмож и судей, тех, которые должны были следить за порядком, их дети как раз открыто бесчинствовали, ну и папы их при этом молчали, делали вид, что не замечают, или замечали, но считали, что так оно и правильно. Продолжает Рамбан, но только мне представляется верным, что словами «бней элюхим» названы Адам и его жена. Почему? Они же действительно сыны Божьи. Да потому что они были созданием рук Бога. Он их отец, и другого отца, кроме у него, не было. Не было ни у Адама, ни у Хавы, не было метрики, в которой было бы написано, кто их мама и кто их папа. Не было у него мамы и папы, они были созданы. А у Адама как раз родилось уже множество детей. Не только те двое, которых мы упомянули, трое, которых мы упоминали, называли по именам, это Каин, Эвель и Шет. Наоборот, как сказано, и родил он сыновей и дочерей, то есть множество. За 930 лет, поверьте, можно нарожать большое количество детей. И вот эти люди, первыми родившиеся от отца и матери, обладали великим совершенством. Они уже не были созданы, как Адам и Хава, но они унаследовали их совершенство в отношении стати и силы, потому что родились они подобными своему отцу, как сказано о Шете. Правда, это говорится только про Шета, но это относится ко всем сыновьям Адама и Хавы. Прожил Адам 130 лет и родил по своему подобию, по своему образу, и назвал его именем Шет. То есть поэтому, если Адам и Хава, они сыны Божьи, ибо родителей у них не было, и они были людьми творения Божьи совершенные, то, стало быть, и потомки их, они тоже наследуют то самое совершенство. И физическое, и, скорее всего, и духовное. И возможно, что все первые люди, Адам, Шет и Енош, не только Адам и Хава, а даже Адам, Шет и Енош до третьего поколения назывались сынами Божьими. Почему? Хотя сыном Божьим в буквальном смысле был только Адам. Почему же тогда и Шет и Енош? Так как эти три человека сохранили подобие Бога. То есть они не только внешне, не только физически они унаследовали, они были рождены по подобию Адама, а Адам был создан по подобию Бога, но и нравственно, но и духовно. А вот только затем люди начали служить идолам, и в них стала проявляться слабость и немощность. И так сказано в Мидраше, говорит Мидраш, Адам, Шет, Энош. Это сказано в 24-й. Это сказано в дальнейшем в тексте Торы. Это не 24 глава Торы, намного раньше. Там перечисление «Адам, Шет и Нош». Для чего так перечисляется, говорит Мидраш, до сих пор по образу и подобию. «Аткан бецелем». До сих пор по подобию. Стало быть, люди, которые сохранили в себе образ и подобие Адама, и Адам был создан по образу и подобию Божьему, вот этих людей Тора образно называет сыны Божьи. Итак, у нас есть два объяснения, что такое сыны Божьи. Объяснение Раши – золотая молодежь, сыны – дети власть имущих. Объяснение Рамбана – Адам, Шет, Энош и другие дети Адама, не только дети Адама в первом поколении, но а также Шет и Энош. А вот теперь посмотрим третье. Прежде чем посмотрим третье объяснение, обратим внимание еще на то, что происходит в этих поколениях. Читаю текст. «И увидел Бог, что велико зло человека на земле, и что все побуждения, помыслов его сердца все время во зло. И раскаялся Бог в том, что создал человека на земле, и скорбел в своем сердце. И сказал Бог, сотру человека, которого я сотворил, сотру всех с лица земли, от человека до скотины, пресмыкающихся и небесных птиц. Ибо я сожалею, что создал их, а Ноах понравился Богу». И это результат того, что сказано в предыдущем отрывке Торы. «И сказал Бог, не вечно будет дух мой судить человека, потому что он еще и плоть, и будут дни его жизни 120 лет». Как все это вместе связать? Смотрим пояснение Рава Ирша. Он поясняет, каким образом пришло все к тому, что Всевышний выносит приговор всему человечеству. И как мы знаем, только одной семье, семье Ноаха, будет дана возможность спастись и начать все сначала. Дать начало новому человечеству, которое произойдет уже после потопа. А первое, допотопное человечество, погибнет бесследно. Что к этому привело? Смотрим комментарий Рава Ирша. Нам видится, что главная причина морального падения человечества заключается в том, что сыны Божьи смешались с дочерьми человеческими. То есть то, что смертный приговор был результатом морального падения, это сказано в тексте. А что привело к такому страшному моральному падению, заслужившему смертный приговор? Довольно неожиданное объяснение. То, что сыны Божьи смешались с дочерьми человеческими. Как сказано в тексте выше, что стали сыны Божьи выбирать себе жен из дочерей человеческих, потому что они красивы. Предыдущая глава перечисляет две родословные. Потомков Каина и Шета. Поколения потомков Каина пренебрегали Богом, они сделали основой своей цивилизации развитие производительных сил. Само по себе в заботе о материальной стороне жизни нет ничего плохого. Что плохого в том, что Туваль Каин изобрел способ обработки металлов, но в обществе, ушедшем от Бога, а с этого-то и начинается вся Каинова цивилизация, потому что написано «Ваейца Каин Мелифней Ашем», и Каин ушел от Бога. И он строит теперь человеческую цивилизацию без Бога. Так вот, в такой цивилизации, без Бога, уж люди, ушедшие от Бога, если они сосредотачивают все свои силы только на реализации своих талантов и на развитии технологии материальной стороны жизни, такая направленность быстро приводит к тупику и отчаянию. Что мы и видели, та символическая история о Лемехе, который убил своего прапрадеда Каина, а потом, от ужаса всплеснув руками, убил своего сына Туваль Каина. Нет ни прошлого, ни будущего. Совсем иную картину представляет линия Шета. Его родословная открывается повторением символов высокого призвания, которым Бог наделил человека. Только что мы видели это у Рамбана. Образы подобия. Человек был создан по образу и подобию Божьему. И его потомки, по крайней мере, три поколения, Адам, Шет, Энош, все это по образу и подобию. Там есть браха, там есть благословение. Все намного лучше. Так вот, дочери человеческие происходят от Каина, в потомстве которого память о Боге совершенно стерта. Это человеческая цивилизация, которая Бога не знает. А кто ж такие сыны Божьи? А это потомки Шета. То есть то, что Рамбан распространил только на первые три поколения, Адам, Шет и Нож, Равиш говорит, да нет. Все потомки Шета, о всех них можно было сказать, что они бней Айлюим, что они сыны Божьи. Признаки божественного начала время от времени проскальзывают в потомстве Шета, хотя бы совершенно недостаточной для спасения человека степени. Подъем не был неизменным, последовательным. Мы это видели все время. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Это объясняется именно тем, что потомки Шета не хранили свою чистоту. В чем была проблема? Потому что они начали заключать браки с дочерьми кнаанитов. Каинитов, не кнаанитов, каинитов. Пока людей было немного, нельзя было им это выставлять претензию. Выбирать-то особенно не приходилось. Но ведь сказано, когда люди начали размножаться, и вот тогда эти сыновья Божьи стали брать себе в жены дочерей человеческих, то есть им это уже ставится в вину. Есть возможность выбирать с того момента, когда потомки Шета уже могли выбирать и сохранять свою чистоту. То есть не нужно им было идти на смешанные браки. Сегодня это ужасно-ужасно некрасиво звучит. Это прямо, так сказать, совсем не инклюзив, как это требует политкорректность. Ужасно проблема была именно в смешанных браках. Две линии человечества стали смешиваться. Мы видели самый первый этот символичный брак. Ноах, потомок Шета, который родился на женщине, которая происходила из потомков Каина, Наама, и он был не единственный. Что же произошло? Почему? Они увидели, что человеческие дочери красивы на вид и совершенно не принимали в расчет, какое воспитание эти привлекательные женщины дадут своим детям. А какое воспитание могут дать? Ну, то, которое они сами получили. Воспитание в духе Каина. Разложение проявляется не в женщинах как таковых. Ничего плохого о своих женах эти сыны Божьи ничего не могли сказать. Но вот в их потомстве уже здесь проявляются те корни, которые они унаследовали. Вот в чем была проблема. В том, что жены не выбирали, каждый по своему выбору. То есть мужчины не ограничили свой выбор линии Шета. Некоторые полагают, мы это увидели действительно в комментарии Рамбана, что то, что написано, что они брали себе жен, в этом был криминал, что брали себе женщин силой. Так действительно понял Рамбан. И считают, что речь идет о разврате. Да нет. Брать жену в Торе всегда это слово означает брачные отношения. Никакого разврата. Поэтому можно с уверенностью сказать, что речь идет о заключении браков. Но только с кем? Грех заключается в том, что жен выбирали, не обращая внимания ни на что, кроме привлекательности, не учитывая происхождение. А если бы такого парня спросили: слушай, ну вот ты женишься на этой женщине, она, конечно, очень впечатляющая, она очень привлекательна, все очень здорово, но ты знаешь, кто ее папа, кто ее дед? Это же потомки Каина. Ты знаешь вообще, как они живут, что у них принято? Ну, ничего, ничего. Сказал бы он. Все нормально. И детей я буду воспитывать. Все будет нормально. Будь божественное, продолжает Рав Ирш, будь божественное начало в сынах Шета сильнее дурной наследственности дочерей Каина. Последствия смешанных браков могли оказаться иными. Но беда-то в том, что никогда нельзя заранее знать, какие качества возьмут вверх, и что развращенность не возрастет, если смешение будет продолжаться. В этих смешанных браках никогда нельзя заранее знать, чем все кончится. Да, действительно, сыны Шета, они несли в себе образ и подобие Божие. А вот их жены из потомков Каина, прямая противоположность, они несли в себе только воспитание, которое можно было получить в каиновых семействах. Ну, а кто пересилит? Конечно же, мужчины были уверены, что они... Все это мне напоминает старый-старый светский анекдот. Как на одном театральном вечере некая актриса подошла к известнейшему британскому драматургу Бернарду Шоу и сказала ему: «Мистер Шоу, мне кажется, мы просто обязательно должны пожениться. Только подумайте, какие у нас выйдут дети. Они будут красивы, как я, и будут умны, как вы». Шоу тут же быстро отреагировал: «Позвольте, сударыня, но ведь все может получиться наоборот. То есть дети-то могут быть красивы, как я, и умны, простите, как вы». Так же было и здесь. Две линии. Есть сила, которую демонстрировали потомки Каина. Есть попытки жить какой-то духовной жизнью, быть хотя бы прославляющими Бога, хотя бы религиозными, тоже называется, со стороны потомков Шета. Ну, и кто теперь пересилит? Если бы сила потомков Каина присоединилась к духовным поискам потомков Шета, как бы было здорово. Но все получилось наоборот. Именно так, как сказал Бернард Шоу. Недостатки одних присоединились к недостаткам других, и все вместе брох. Именно поэтому, вот можем посмотреть теперь в тексте, и сказал Бог в результате этих браков: не вечно будет дух мой судить человека, потому что он еще и плоть. И будут дни его жизни 120 лет. То есть человечеству дается отсрочка на 120 лет. Если ничего не изменится, придет потоп. Но остается надежда на то, что, может быть, все-таки какими-нибудь невероятными усилиями человечество выберется из той ямы, в которой оно само себя затолкало. Неясны только вот эти слова. Что значит «не вечно будет дух мой судить человека»? Как это все понимать? И продолжение, потому что он еще и плоть. С самого начала Всевышний создавал человека, состоящего из души и тела, из духа и плоти. Посмотрим, как объясняют этот отрывок комментатор. Сначала Рамбан. «Не вечно будет дух мой пребывать в человеке, потому что он еще и плоть, будут его дни 120 лет. Мой дух, то есть душа, не останется в человеке навечно, поскольку человек – плоть, подобная любой плоти на земле». То есть с точки зрения своего тела человек мало чем отличается от животных – скоту, зверям, птицам. И он не годится для того, чтобы Дух Божий жил в нем. Стоп, как это не годится? От самого начала Всевышний создал человека обладателем тела и души. Стало быть, Дух Божий с самого начала должен был находиться вот в таком непростом союзе с телом. Смысл сказанного, поясняет Рамбан, в том, что Бог создал человека прямым, чтобы благодаря душе, которую Творец дал ему, он был подобен ангелам. То есть, конечно, уже его из тела. Но человек должен был усилить свою душу за счет тела. То есть, благодаря правильному поведению душа должна была усиляться и просветлить и тело тоже. Так что человек должен был уподобиться в результате своих поступков ангелам. По крайней мере, борьба должна была быть в человеке между душой и телом, и в этой борьбе, по идее, в идеале, чаще должна была побеждать душа и тем самым преобразовывать тело. Но ничего не получилось. Но человек подчинился своей плоти, сдался на милость победителя. Сдался на милость тела. То есть он полностью и во всем подчинился своему телу. И в своих плотских влечениях стал подобен скоту. Вот в такой ситуации, в таком положении, поэтому не будет Дух Божий больше пребывать в нем, ибо он плоть. То есть, ибо он превратился весь в совершенно плотского человека, который больше напоминает мартовского кота, чем человека, созданного по образу и подобию Божьему, чем человека, у которого есть душа. Душа ушла в пятки, и поэтому дальше так не может продолжаться. Но Творец дал им отсрочку, чтобы они смогли раскаяться. И именно поэтому сказано. Итак, Писание повествует, что сразу же, как люди стали размножаться на земле, они стали грешить и продолжали творить нечестие долгие годы до поры, когда Ноху было уже 480 лет. И вот тогда было сказано, еще 120 лет отсрочка, и если ничего не изменится, то на 600-й год жизни Ноаха произойдет катастрофа. Итак, слова «Дух мой, который не вечно будет судить человека», Рамбан пояснил, что имеется в виду душа в самом простом значении этого смысла. А Рав Ирш поясняет чуть иначе. Давайте посмотрим его объяснение. Когда смешанные браки между двумя семействами участились, Бог сказал, не вечно будет Дух мой судить человека. Что такое Дух мой? Дух мой – это Дух, который я вдохнул в человека, чтобы он был голосом Бога, судящим человека изнутри. Дух человека – светильник Божий, исследующий все глубины его существа. Дух этот не только видит все поступки человека, но и судит его. Именно благодаря этому Духу вслед за испорченным поколением мог появиться благородный характер. За Кейнаном мог появиться Меалалель, тот, кто прославляет Бога. Иными словами, о чем он здесь говорит? Об очень известном явлении, о совести. Совесть – Дух Божий, который судит человека и его поступки. Что такое совесть? Совесть реагирует на отклонение человека от того представления, которое он сам о себе имеет. Человек сам себя считает порядочным. Нет людей, которые считают себя подлецами. То есть, есть люди, которые могут сказать так, какая же я дрянь, какая же... Но это они о себе так говорят и только говорят, но они так не думают. Да потому что если я их обзову скотиной, они тут же и очень сильно обидятся. Конечно. Человек себя считает человеком приличным. И в тот момент, когда он делает гадость, совесть пробуждается. Совесть судит человека. Она не дает ему спокойно спать. Она приходит к нему с претензиями. Ну как же это так? Что же за свинство? Как же можно так делать? Совесть обращается к нам во втором лице, конечно. Это результат греха Адама. Человек больше отождествляет себя именно со своим дурным началом, со своими влечениями. Я хочу, мне хочется. Мне... Но совесть пробуждается. Правда, когда мы имеем дело с судьями, то всегда возникает первый вопрос. А судья взятки берет или нет? Или он неподкупный судья? К сожалению, совесть наша взятки берет, и мы можем ее усыпить. Каким образом? Известный принцип, который сказали мудрецы. Если человек согрешил и повторил этот грех, то он уже воспринимает это не как грех, а как дозволенное действие. А именно, муки совести, муки тяжелые. Жить с муками совести человек не может. Поэтому у него включается система самообороны, психологическая защита. Когда человек начинает искать себе, в ответ на упреки совести, он ищет себе оправдание. Мне было очень тяжело. и вообще поступить по-другому. Да и любой человек на моем месте оступился бы. К тому же, не такое-то уже тяжелое преступление. Да, это, конечно, запрещено. Но это не запрет Торы, это только мидрабанан. Да и к тому же есть мнение, что и так далее, и так далее, и так далее. Чем дольше человек обдумывает то, что он сделал, если он упреки совести не использует для того, чтобы тут же сразу же исправиться, то постепенно, постепенно он вырабатывает оправдание свое, и с этим уже можно дальше жить. А если человек продолжает еще, то в какой-то момент это уже не просто оправдание, а в какой-то момент он понимает, что именно так надо поступать, и те, кто поступают не так, они немножко. И тогда совесть замолкает. Вот о чем здесь говорит Тора. Действительно, Дух Божий был в человеке. И в потомках Каина тоже. И в потомках, ну только там он очень быстро замолк, в потомках Шета он проявлялся больше. Поэтому у Кейнана, у такого маленького злодейчика, Каин, похожего на Каина, Каинчика, у него рождается сын Мегалалель, прославляющий Бога. Но потом снова вниз, еще чуть-чуть вверх, и снова вниз. Потому что совесть – это не безупречное оружие. И об этом продолжает дальше Равиш в своем комментарии. Конечно же, благодаря этому духу вслед за испорченным поколением мог появиться благородный характер. Закинана Меалалель. Однако и внутренний судья в человеке способен брать взятки. Его можно усыпить. Из поколения в поколение его голос будет становиться все более тихим и невнятным. Не вечно будет дух мой судить человека. А на сколько времени хватит у него батарейки, у этого духа? На сколько времени хватит совести? Существующее положение могло сохраниться еще 120 лет, не больше. То есть не просто были даны эти 120 лет как время на то, чтобы исправиться, а это реальное. Сколько хватит еще у человеческой совести, сколько хватит духу на 120 лет? Больше не хватит. После 120 лет думать о том, что человечество будет в силах исправить, это будет совершенно нереально. Поэтому Всевышний и установил этот самый срок. Если ничего не изменится, придет потоп. Ну, о потопе говорит уже второй недельный раздел Торы. Ноах. И на этом мы изучение первого недельного раздела Торы Берешит на сём заканчиваем.